Глава 22. Тирион. Ему снились лорд-покойник и его собственный отец. Во сне они были единым целым. Когда отец обхватил его каменными руками и собрался подарить ему серый поцелуй, Тирион очнулся с ржавым привкусом крови во рту и колотящимся сердцем. «Наш мертвый карлик вернулся к нам», — сказал Хелден. Тирион потряс головой, сбрасывая остатки сна. «Горести. Он заблудился в горестях. Я не мертвый». «Это мы еще поглядим. Утка, будь хорошей птичкой, подогрей нашему дружку суп. Он, должно быть, изголодался». Тирион лежал на палубе робкой девы под колючим, пахнущим уксусом одеялом. Горести позади. Он тонул, и ему привиделся сон. «Почему я весь провонял уксусом?» «Лемора натерла тебя. Говорят, будто это помогает от серой хвори. Сомнительно, конечно, но и вреда никакого. Лемора откачала тебя. А гриф вытащил. Ты был холодный, как лед. Губы синие. Я, Андрей, хотел бросить тебя обратно, но парень ему не дал». «Принц». Память вернулась разом. Каменный человек с серыми потрескавшимися руками, проступившая из костяшек кровь. Тяжелый, как валун, он тянул Тириона вниз. «Гриф вытащил?» «Сильна должно быть его ненависть, иначе он дал бы карлику утонуть». «Сколько я так провалялся? Где мы?» «В Силхорисе». Хелден достал из рукава ножик и бросил Тириону. «Держи». Нож воткнулся между ногами карлика в палубу. «Зачем это?» — спросил Тирион, вытаскивая лезвие. «Сними сапоги и уколи каждый палец по очереди». «Больно же?» «Надеюсь, что так. Давай». Тирион стащил сапоги, снял чулки. Пальцы вроде бы выглядели не хуже и не лучше обычного. Он осторожно кольнул большой. «Сильнее», — велел полумейстер. «До крови, что ли?» «Если понадобится». «Струпья будут, как заживет». «По-твоему, ты разулся, чтобы их сосчитать? Если больно, значит, все хорошо. Бойся, если ничего не почувствуешь». Серая хворь. Тирион, кривясь, уколол другой палец и выругался при виде капельки крови. «Больно. Доволен? Впору плясать от радости. Ноги у тебя, Йола, пахнут похуже моих». К ним подошел утка с чашкой бульона. «Говорил же гриф, каменных трогать не надо». «Он забыл сказать им, чтоб меня не трогали. Смотри, не посерела ли кожа на пальцах, не чернеют ли ногти», — наставлял полумейстер. «Если заметишь что-то такое, немедли. Лучше потерять палец, чем всю ступню. И руку потерять лучше, чем выть всю жизнь на мосту мечты. Попробуй другую ногу, а потом займешься пальцами на руках». Карлик, переложив ноги, стал колоть пальцы другой. «Может, и хрен кольнуть?» «Это боли не причинит». «Тебе разве что. Его я согласен отрезать, он мне все равно без надобности». «Валяй, сделаем из него чучелко и продадим как амулет. Член карлика имеет волшебную силу». «Это самое я говорил своим женщинам». Тирион кольнул большой палец руки, слизнул выступившую кровь. «Долго мне еще мучиться? Когда мы удостоверимся, что я чист?» «А никогда. Ты полреки выхлебал. Может, твое сердце и легкие уже каменеют. И уксус в таком разе тебя не спасет. Иди супу поешь, как закончишь. Суп был хорош, но полумейстер все время держался на той стороне стола. Дева стояла у пристани на восточном берегу Ройна. С Валантинской речной галеи через два причала от них сходили солдаты. Под стеной из песчаника ютились лавки, ларьки, склады. Над ней виднелись башни и купола города, красные на закате. Впрочем, какой это город? Так, городишко. И управляют им из Валантиса. Лемора, выйдя с принцем на палубу, тут же кинулась к Тириону и крепко его обняла. «Хвала милосердной матери! Мы молились за тебя, Хугар! Разве что ты одна!» «Так и быть, злиться на вас не стану!» Молодой гриф приветствовал его не столь бурно, дуясь из-за того, что его не пустили на берег с Изилой и Яндри. «Мы просто бережем тебя в это неспокойное время», — сказала ему Лемора. «По пути из горести мы трижды видели на восточном берегу едущих на юг всадников», — объяснил полумейстер. «Да тракийцев. Однажды слышали даже, как в их косах звенят колокольчики, а ночью за восточными холмами видны их костры. И корабли встречали». Валантинские речные галеи с рабами-солдатами на борту. Триархи явно опасаются нападения на Силхорис. Правильно опасаются. Из крупных речных портов один только Силхорис стоит не на западном берегу. И набеги кочевников грозят ему больше, чем городам за рекой. Да только какая с него пожива! Будь Тирион Кхалом, он притворился бы, что идет на Силхорис, заставил валантинцев выступить на защиту этого города, а сам повернул бы на юг и двинулся на Валантис. «Я умею пользоваться мечом», — твердил молодой гриф. «Даже храбрейшие из твоих предков шагу не ступали без своих гвардейцев в опасные времена». Тирион пристально наблюдал за Лиморой, сменившей наряд септы на платье, приличное скорее жене или дочери состоятельного купца. Он сразу учуял правду под крашенными синими волосами обоих грифов. Изилла и Яндри тоже были не так просты, как хотели казаться. Утка загадки не представлял, но Лимора? Кто она и зачем здесь? Не ради золота, это точно. Что для нее этот принц? И септа ли она на самом деле? Хелден тоже заметил, что она переоделась. «Чему мы должны приписать столь внезапную утрату веры? Ты мне больше нравилась в одеянии септы, Лемора». «Мне она больше нравилась голой», — сказал Тирион. «От того, что ты порочен насквозь», — упрекнула его Лемора. Одежда септы кричит о Вестеросе и привлекает к нам нежелательное внимание. Ты здесь не единственный, кто должен скрываться, принц. Парень продолжал дуться. Принц до мозга костей, но наполовину еще ребенок, ничего не ведающий о пороках и скорби этого мира. «Принц Иегон», — сказал Тирион, — «раз уж мы оба коротаем часы на лодке, не угодно ли вам будет сыграть в Кайвассу?» «Кайвасса мне надоело», — буркнул тот. «Надоело проигрывать карлику?» Это задело его гордость, на что и рассчитывал Тирион. «Тащи доску, на этот раз я тебя побью». Играли они на палубе, сидя поджав ноги за надстройкой. Впереди своего войска молодой гриф поставил драконов, слонов, тяжелых коней, стратегия юноши смелая, но безрассудная. Он рискует всем ради быстрого результата. Первый ход был за ним. Хелден наблюдал за игрой. Когда принц потянулся к дракону, Тирион кашлянул. «Я не стал бы на вашем месте. Не стоит слишком скоро вводить драконов в игру. Ваш отец знал, как опасна может быть излишняя смелость». Ты знал моего родного отца? Видел пару раз, но мне было всего 10, когда Роберт его убил. Мой собственный родитель держал меня под скалой. Нет, не могу сказать, что знал принца Рейгара, зато ваш приемный отец, лорд Конингтон, очень хорошо его знал. Был ему близким другом. Молодой гриф откинул с глаз синий локон. Они вместе служили оруженосцами в Королевской гавани. Надо быть настоящим другом, чтобы хранить нерушимую верность внуку короля, который отнял у тебя все земли и титулы и отправил тебя в изгнание. Жаль, что его не было в Королевской гавани, когда мой отец грабил город. Глядишь, и не дал бы размажить головку маленького принца о стену.
«Это был не я!»
— вспыхнул мальчик. «Я ведь тебе рассказывал. Дубильщик с вонючей канавы, чья жена умерла в родах, продал своего сына лорду Варису с кувшин борского золотого. У него были другие дети, а такого вина он в жизни не пробовал. Варис отдал сына дубильщика моей матери, а меня унес прочь».
«Да-да»,
— Тирион двинул вперед слонов. «А когда младенца с канавы благополучно убили, евнух отправил вас за узкое море к своему другу, торговцу сырами, который укрыл вас на плоскодонке и попросил опального лорда стать вашим приемным отцом. Замечательная история. Певцы будут петь об этом, когда вы займете железный трон. Если, конечно, прекрасная Дейнерис возьмет вас в мужья».
«Возьмет. Ей придется».
«Придется? Королевам не по вкусу такие слова. Вы у нас настоящий принц, я согласен. Умный, смелый и собой хороши. Любая девушка заглядится. Но Дейнерис Таргариен больше не девушка. Она вдова дотракийского кхала и мать драконов. Эйгон завоеватель с женскими грудками. Еще неизвестно, захочет ли она вас».
«Конечно, захочет».
Раньше принцу явно не приходило в голову, что невеста может ему отказать. «Ты ее просто не знаешь». Он стукнул по доске тяжелым конем. «Я знаю, что детство она провела в изгнании», — пожал плечами карлик. «В бедности. Жила мечтами и планами, бегала из города в город, в вечном страхе, не зная покоя, не имея друзей, кроме старшего брата, полубезумного, кого ни спроси. Брат и продал ее невинность дотракийскому кхалу в обмен на войско, которое тот ему обещал. Потом, неведомо откуда, вылупились ее драконы, и она вместе с ними. Знаю еще, что она горда, как же иначе? Что осталось у нее, кроме гордости? Знаю, что она сильная. К слабости дотракийцы испытывают презрение. Будь Дейнерис слабой, она погибла бы заодно с Визерисом. Знаю, что она может быть свирепой. Астапор, Юнкай и Мейрин служат тому доказательством. Она пересекла Травяное море и Красную пустыню. Спаслась от наемных убийц, заговорщиков, колдунов. Лишилась брата, мужа и сына. Подмяла рабовладельческие города под свои маленькие сандалии. Как, по-вашему, поступит такая королева, когда вы явитесь к ней с чашкой для подаяния и скажете: «Доброе утро, тетушка, я ваш племянник Эйгон, восставший из мертвых. Всю свою жизнь я прожил на плоскодонке, но теперь смыл синюю краску с волос и стал похож на дракона. И железный трон я, кстати, наследую прежде вас». Эйгон в бешенстве скривил рот. «Я приеду к своей тетке не нищим, я приду как родич во главе войска». «Весьма небольшого. Это должно разозлить мальчика еще больше». «У меня прямо-таки талант злить принцев», — подумал Тирион, невольно вспомнив о Джоффри. «Своим собственным большим войском Дейенерис не вам обязана». Тирион сделал ход арбалетами. «Говори, что хочешь, она все равно будет моей женой. Лорд Конингтон за этим присмотрит,
Я верю ему, как родному.
Это вам следовало бы пойти в дураки, а не мне. Доверять, мой принц, нельзя никому. Ни вашему мейстеру без цепи, ни вашему лжеотцу, ни бравому утке, ни прелестной лиморе, никому из близких людей, растивших вас с малолетства. В первую же голову не верьте торговцу сырами, пауку и маленькой королеве, на которой вы хотите жениться. Это недоверие проест вам желудок и не даст спать по ночам, но лучше уж это, чем вечный сон.
Карлик перевел черного дракона через горный хребет. «Впрочем, откуда мне знать? Ваш приемный отец — знатный лорд. А я так, обезьянка. Хотя на вашем месте все же действовал бы иначе».
«Как?» — встрепенулся принц. «Я бы направился не на восток, а на запад, высадился бы в Дорне и поднял свои знамена. Семь королевств созрели для завоевания как никогда прежде. На железном троне сидит мальчуган. На севере царит хаос. В речных землях — разруха. Штормовый предел и драконий камень в руках мятежника. Когда придет зима, будет голод. И кто же решает все эти вопросы? Кто управляет маленьким королем, правящим семью королевствами? Моя дрожайшая сестрица и никто более. Джейма не правитель, он боец и чурается всякой власти. Мой дядя Киван был бы неплохим регентом, но его никто не поставит на этот пост, а сам он добиваться не станет. Боги создали его подчиненным, не вожаком.
Боги и мой лорд-отец, мысленно поправился Тирион. Мэс Тирелл охотно принял бы скипетр, но мои родичи этого опять-таки не допустят. Станисы ненавидят все как один. Кто же нам остается? Одна Серсея. В это самое время она без сомнения врачует раны своего государства, посыпая их солью. Она добра, как король Маегор, любит ближних, как Эйгон недостойный, и мудра, как безумный Иерис. Никогда не забывает обид, подлинных или воображаемых. Осторожность она принимает за трусость, несогласие — за вызов. Главная ее черта — это жадность до власти, до почестей, до любви. Томмон держится благодаря союзам, которые с таким тщанием заключил наш отец. Но Серсея вскоре разрушит их все до единого. Высадитесь в Дорне, поднимите знамена, и простолюдины, лорды и рыцари к вам валом повалят. И не ждите слишком долго, мой принц. Благоприятный для вас прилив может смениться отливом. Идите на Вестерос, пока не свергли мою сестру, и ее место не занял кто-нибудь поумнее. Но как нам победить без Дейнерис с ее драконами?
Побеждать нет нужды. Все, что вам нужно, это созвать под свои знамена сторонников и держаться, пока Дейнерис не придет на подмогу.
А вдруг она меня не захочет, как ты сказал?
Я могу ошибаться. Возможно, она сжалится, когда вы попросите ее руки с надлежащим смирением.
Поставите свой трон против женских капризов. Поход на Вестерос — дело иное. Тут вы уже мятежник, а не проситель. Смелый, безрассудный, истый отпрыск дома Таргариенов, идущий по стопам Эйгона Завоевателя. Одним словом, дракон. Нашу королеву, я повторяю, хорошо изучил. Услышав, что сын Рейгара жив, и что сей храбрый юноша снова поднял драконье знамя и ведет неравный бой, чтобы отомстить за отца и вернуть железный трон дому Таргариенов, она ринется к вам на помощь со всей скоростью волн и ветра. Вы последний в ее роду. А наша матерь драконов и разбивающая оковы — спасительница по своей сути. Женщина, потопившая в крови несколько городов ради освобождения совершенно чужих ей невольников, едва ли бросит в беде сына родного брата. И когда она прибудет в Вестерос, вы встретитесь на равных, как мужчина и женщина, не как королева с просителем. Как же ей будет не полюбить вас?» Тирион с улыбкой пронес над доской своего дракона. «Прошу прощения, ваше высочество, но ваш король заперт. Еще 4 хода, и ему смерть».
«Но мой дракон!»
— уставился на доску молодой гриф. «Слишком далеко, чтобы спасти вас. Надо было бросить его в самую гущу боя».
«Но ты сам сказал...»
«Я солгал. Не верьте никому и держите дракона близко». Принц вскочил, перевернул доску, фигуры запрыгали по всей палубе. «Собери их», — приказал Эйгон. «Может, он и вправду, Таргариен».
«Слушаюсь, ваше высочество». Тирион опустился на четвереньки и принялся собирать.
Изила и Яндри вернулись на борт ближе к сумеркам. Носильщик катил за ними тачку с мукой, солью, только что сбитым маслом, глыбами завернутого в полотно сала, яблоками, апельсинами и грушами. Яндри нес на плече винный бочонок. Изила — щуку величиной с Тириона. Увидев на верхнем конце сходней карлика, она остановилась как вкопанная и чуть не упустила щуку обратно в реку, когда Яндри налетел на нее. Рыбу спас утка. Женщина ткнула в сторону Тириона 3 пальцами, чтобы отвести зло, и с гневом встретила его предложение помочь утке.
«Нет уж, не смей прикасаться к еде, кроме той, которую сам ешь!»
«Как скажешь», — воздел руки карлик. Яндри, свалив бочонок на палубу, спросил Хелдена.
«А где гриф?»
«Спит.
Буди его. Есть новости, которые он должен услышать. В Селхорисе только и разговору, что о королеве. Говорят, ее накрепко зажали в Мейрине, и Валантис будто бы скоро пойдет на нее войной».
«Не стоит верить торговцам», — поджал губы Хелден. «Но гриф все равно захочет послушать. Ты же знаешь, какой он».
Стало быть, на запад она так и не двинулась. Тому есть много причин. Между Мейрином и Валантисом 500 лиг. Горы, пустыни, болота, руины и недоброй славы Монтарис, город-чудовищ. Где ей еще пополнить запасы воды и провизии, если она пойдет сушей? Морем, конечно, быстрее, но при отсутствии кораблей... Когда на палубу вышел гриф, щука, на которую Изилла выжимала лимон, уже шипела над углями. Наемник был, как всегда, в кольчуге, волчьем плаще, кожаных перчатках и темных панталонах. При виде пришедшего в себя Тириона он не изменил своей обычной хмурой гримасы. Они с Яндри ушли на корму и повели разговор так тихо, что карлик не слышал. Потом гриф поманил к себе Хелдена.
«Надо разобраться, насколько эти слухи правдивы. Ступай на берег и разузнай все, что сможешь. Постарайся найти Кава, он должен знать. В речной, в расписной черепахе, но ты помнишь».
«Карлика тоже возьму. 4 уха лучше, чем 2. Опять же, Кава на Кайвасе помешан. Бери, если хочешь. Вернуться вы должны до восхода. Идите к золотым мечам, если почему-то задержитесь».
«Приказывает, как лорд», — подумал Тирион, но смолчал. Хелден надел плащ с капюшоном. Тирион сменил шутовской наряд на серый и незаметный. Гриф вручил каждому кошель с серебром из сундуков Иллирио, чтобы развязывать языки. Сумерки переходили в ночь. На одних судах подняли сходни и затаились. С других вооруженные люди подозрительно провожали взглядами идущих по набережной мужчин. В торговых палатках зажигали разноцветные пергаментные фонарики, при свете которых Хелден то зеленел, то лиловел, то краснел. Над какофонией множества языков слышалась непривычная уху музыка.
флейта и барабаны. Где-то позади лаял пес. Шлюхи уже вышли на промысел. Порт остается портом, морской он или речной. А где корабельщики, там и шлюхи. Может, они все отправляются к морю? Продажные девки Ланиспорта и Королевской гавани — свободные женщины. Но их силхорисские сестры были рабынями. На это указывала татуировка в виде слезы под правым глазом у каждой. Все до единой страшны, как грех, и такие же старые. Так вот и отучишься по девкам ходить. Они хихикались и перешептывались, глядя на Тириона. Карликов не видали, дуры. У речных ворот несли караул валантинцы с копьями в когтистых перчатках. Вся эта сталь сверкала при свете факелов. Их шлемы изображали тигриные морды, татуированные щеки были расписаны зелеными полосами. Тирион знал, что рабы-солдаты Валантиса своими тигриными полосками очень гордятся. Мечтают ли они о свободе? Что станут делать, получив ее из рук молодой королевы? Они тигры, и больше никто. Ну, а он — лев. Один из них сказал что-то про Тириона, насмешив остальных. Потом снял с руки перчатку с когтем и потрепал Тириона по голове. Карлик так опешил, что даже сопротивляться не стал. «Это еще зачем?» — спросил он у Хелдона. «Говорит, это к счастью потрогать голову карлика», — объяснил тот, поговорив со стражником на его родном языке. Тирион заставил себя улыбнуться. «Скажи ему, что отсосать у карлика будет еще надежнее». «Лучше не надо. У тигров острые зубы». Другой стражник, махнув факелом, дал им знак проходить. Тирион с опаской ковылял по пятам за Хелдоном. Перед ним открылась большая площадь, шумная и ярко освещенная даже в столь поздний час. Фонари здесь уже не из пергамента, а из цветного стекла, висели на железных цепях у гостиниц и веселых домов. Справа у краснокаменного храма пылал костер, и жрец в алых одеждах проповедовал с балкона немногочисленным прихожанам. Перед гостиницей играли в кайвасу. Пьяные солдаты гурьбой входили в бордель. Женщина у конюшни дубасила мула. Мимо прошел карликовый белый слон, запряженный в тележку на двух колесах. Новый мир, не слишком отличающийся от старого, знакомого Тириону. Над площадью высилась белая мраморная статуя человека без головы в затейливо изукрашенных латах, верхом на боевом коне, в таких же доспехах. «Кто такой?» — спросил Тирион. «Триарх Харонна, валантинский герой Кровавого века. Его выбирали ежегодно на протяжении 40 лет. Потом ему надоели выборы, и он провозгласил себя триархом пожизненно. Валантинцы остались недовольны и в скором времени разорвали триарха двумя слонами. Я думал, что обезглавили. Он был тигр. Слоны, придя к власти, начали сшибать головы статуям тех, кого винили в войнах и гибели своих соотечественников. Но это было давно. Послушаем лучше, что говорит жрец. Могу поклясться, что он сказал «Дейенерис». Народу у храма прибавилось, а маленькому человеку в толпе видны разве что задницы. «Ты понимаешь его?» — спросил Тирион на общем. «Пойму, если карлик не будет тявкать мне в ухо». «Я не тявкую», — Тирион оглянулся на задних. «Сплошь татуировки. 4 рабов на 1 свободного. Жрец призывает валантинцев выступить на войну», — стал переводить полумейстер. «Но не просто так, а на стороне Рлора, владыки света, создателя солнца и звезд, вечного борца с тьмой. Несос и Малакуа отвернулись от света, дав тени желтых гарпий Востока упасть на них. Он сказал: «Драконы». Я понял. Да, драконы вознесут его к славе.
Кого? Дейнерис?
Хелден кивнул. Бенера шлет из Валантиса весть, что с ее приходом исполнилось древнее пророчество. Она родилась из дыма и соли, чтобы создать заново этот мир. Она возрожденный Азор-Ахай. После ее победы над тьмой настанет лето, которому не будет конца. Сама смерть склонит колено, и все, кто сражался на ее стороне, возродятся.
«В тех же телах?»
— полюбопытствовал Тирион. Толпа сжималась вокруг него все теснее. «А этот Бенера, он кто?» «Верховный жрец Валантинского Красного Храма. Пламя истины, светоч мудрости, смиренный раб Рлора». Единственным знакомым Тириону красным жрецом был Торос из мира. Тучный выпивоха, душа нараспашку. Он ошивался при дворе Роберта, пил королевские вина и зажигал огненный меч на турнирах.
«Предпочитаю испорченных толстых жрецов», — сказал карлик. «Пусть себе сидят на мягких подушках, вкушают сласти и пялят мальчиков. От истинно верующих одни неприятности. Эти неприятности нам, может, и на руку. Я знаю, где искать ответ».
Хелден направился мимо обезглавленного героя к большой гостинице. Над ее дверью висел громадный черепаший панцирь, расписанный яркими красками. Внутри пылали, как далекие звезды, около сотни красных свечей. Пахло жареным мясом с приправами. Девушка-рабыня с татуировкой черепахи на щеке разливала бледно-зеленый напиток. «Вот они», — показал Хелден с порога. Двое мужчин, сидя в нише за каменным столиком для кайвасы, щурились на фигуры прекрасной свечки. Один тощий, желтый, с редкими черными волосами и острым носом, другой плечистый, пузатый и кудри штопором. Ни один не поднимал глаз, пока Хелден не придвинул к ним стул со словами:
«Мой карлик играет в кайвасу лучше вас двоих вместе взятых».
Толстяк, пренебрежительно взглянув на пришельцев, ответил что-то по-валантински, слишком быстро для Тириона, а тощий спросил на общем:
«Ты что, продаешь его? Триарху пригодился бы такой карлик».
«Йола не раб».
«Жаль», — сказал тощий, делая ход ониксовым слоном.
Толстяк выдвинул из гипсовых рядов тяжелого коня.
«Напрасно», — заметил Тирион, принимая предложенную полумейстером роль.
«Вот именно», — тощий ответил собственным тяжелым конем и очень скоро после череды быстрых ходов молвил с улыбкой:
«Смерть, друг мой».
Толстяк сердито встал и проворчал что-то.
«Полно!» — засмеялся его противник. «Не так уж он и воняет, наш карлик. Ну-ка, человечек!» — добавил он, указывая Тириону на пустой стул. «Серебро на стул, и мы посмотрим, каков ты игрок».
«Во что же ему предстоит играть?» Тирион забрался на стул.
«На полный желудок из чаши вина под рукой, на полный желудок из чаши вина под рукой я играю не в пример лучше».
Тощий, согласно кивнув, приказал рабыне принести еды и питье. «Благородный Каванагарис служит в Силхорисе таможенным офицером», — пояснил Хелден. «В Кайвасе я его ни разу не побеждал».
«Быть может, я буду счастливее».
Тирион, поняв полумейстера сходу,
принялся складывать монеты из кошелька в столбик, пока улыбка Кава не остановила его. Игроки принялись расставлять фигуры по обе стороны ширмы. А Хелден спросил: «Какие новости снизу?» «Говорят, война будет?»
«Юнкай хочет этого», — пожал плечами Кава. «Они там величают себя мудрыми господами. Не знаю, как мудрости, а хитрости им точно не занимать. Их посол привез сюда сундуки золота, драгоценных камней и 200 рабов, мальчиков и юных девушек, обученных пути семи вздохов. Он устраивает роскошные пиры и раздает щедрые взятки».
«Выходит, юнкайцы купили ваших триархов?»
«Только не эсэсы». Кава, убрав ширму, обозрел позицию Тириона. Малакуа, старый и беззубый, не перестал быть тигром, а донифоса в другой раз не выберут. Город рвется воевать.
«Чего ради?» — спросил Тирион. «Мейрин далеко за морями. Чем это милое дитя так обидело старый Валантис?»
«Милое?» — засмеялся Кава. «Если верить хотя бы половине того, что слышно из залива работорговцев, это дитя прям-таки чудовище. Тех, кто высказывается против нее, она сажает на колья, и они умирают медленно и мучительно. Говорят еще, что она колдунья и кормит своих драконов новорожденными младенцами, что она насмехается над богами, нарушает договоры, грозит послам и немилостиво к тем, кто ей верно служит. Похоть ее ненасытна. Она совокупляется с мужчинами, женщинами, евнухами, собаками и детьми, и горе тому, кто не сумеет удовлетворить ее страсть. Отдаваясь мужчинам, она забирает взамен их души».
«Если бы она захотела отдаться мне, я бы с радостью вручил ей мою карликову душонку», — мысленно сказал Тирион.
«Эти слухи распускают рабовладельцы, изгнанные ею из Астапора и Мейрина», — сказал Хелден. «Гнусная клевета и ничего более».
«Умная клевета всегда приправлена правдой», — заметил Кава. «И в одном эта девочка повинна наверняка. Она возомнила, что может в одиночку уничтожить торговлю рабами, которая никогда не ограничивалась заливом работорговцев. Драконья королева всего лишь мутит воды океана, опоясывающего весь мир. Господа древней крови за черной стеной спят в полглаза, слушая, не точат ли рабы у них на кухнях ножи. Рабы выращивают для нас урожай, чистят наши улицы, учат наших детей, стерегут наши стены, гребут на наших галеях, бьются за нас. Теперь они смотрят на восток и видят зарю молодой королевы, разбивательницы оков. За это ее ненавидят не только старая кровь, но даже и бедняки. Самый последний нищий выше, чем раб. А драконья королева хочет отнять у него эту утеху».
Тирион начал с копейщиков. Кава ответил легким конем. Подвинув арбалетчиков на одну клетку, карлик сказал: «Красный жрец там снаружи полагает, что Валантису следует драться за Серебряную Королеву, а не против нее».
«Красным жрецам лучше придержать языки. Уже случались стычки между их паствой и теми, кто верит в других богов. Бредни Бенера падут на его же голову». «О чем же он бредит?» — спросил Тирион, перебирая пешки. «Тысячи рабов и вольноотпущенников Валантиса каждую ночь собираются на храмовой площади и слушают, как Бенера вещает о кровавых звездах и огненном мече, который очистит мир. Говорит, что Валантис будет сожжен, если триархи подымут оружие против Серебряной Королевы».
«Такое пророчество и я мог бы изречь. А вот и ужин».
Девушка подала козлятину с луком. Снаружи поджаристую, внутри нежную и сочную. Мясо обожгло Тириону пальцы, но он тут же потянулся за следующим куском и запил еду бледно-зеленой валентинской настойкой. Не вино, но близко к тому. «Вкусно, да?» «Вкусно, даже очень». Он съел своим драконом слона Кава Нагариса. «Самая сильная фигура в игре. Аудейнерис Таргариен, их говорят целых три. Три против трижды 3000 врагов. Граждан мой раз не единственный посланник Желтого города. В поход на Мейрин вместе с мудрыми господами выступят легионы Нового Гиса, таласийцы, иллирийцы и даже дотракийские кхалы. Дотракийцы замечены у самых ваших ворот. Кхал Поне небрежно махнул рукой Кава. Они приходят, получают от нас дары и уходят. Его катапульта съела белого тирионного дракона, и началась бойня, хотя карлик продержался еще с дюжину ходов. «Плач и рыдание», — бросил Кава, сгребая монеты. «Еще раз?» «Не стоит», — сказал Хелден. Карлик получил хороший урок. Можно возвращаться на лодку. Костер на площади еще горел, но жрец удалился, и толпа разошлась. В окнах борделя мерцали свечи, изнутри слышался женский смех. «Ночь еще молода», — сказал Тирион. Кава, возможно, кое о чем умолчал, а шлюхи от клиентов чего только не слышат. «Так не терпится побыть с женщиной, Йола. Собственные пальцы быстро надоедают». «Почему бы шлюхам не отправляться в Селхорис? Тише, может быть, здесь, в этом доме, с татуировкой слезой на щеке. Я чуть было не утонул. После такого мужчину особенно тянет к женщине. И надо же мне проверить, окаменел мой член или нет. «Подожду тебя в таверне у ворот в гавань», — засмеялся Хелден. «Не застревай там надолго. Не застревай там надолго. Насчет этого можешь не волноваться. Женщины стараются отделаться от меня как можно скорее». Бордель был скромен по сравнению с теми, которые Тирион посещал в Ланиспорте и Королевской гавани. Хозяин говорил, похоже, только на валентинском, но звон серебра понимал хорошо. Он провел Тириона в длинную, пахнущую благовониями комнату, где скучали четыре рабыни в разных стадиях обнаженности. Две прожили никак не менее 40 лет. Младшей было 15-16. Красотой они сильно превосходили гаваньских шлюх, хотя и оставляли желать много лучшего. Одна была явно беременна, другая — просто толстуха с железными колечками в обоих сосках. Слезы под глазом украшали всех четырех. «Нет ли у вас девушки, говорящие на языке Вестероса?» Хозяин не понял, и Тирион повторил свой вопрос на классическом валерийском. На этот раз тот уловил что-то и ответил по-валантински. Тирион ухватил только «закатная девушка» из западных королевств, очевидно. В заведении нашлась лишь одна такая — не тише.
Веснущатые щеки и рыжие тугие кудряшки сулили столь же веснущатую грудь и рыжий лобок.
«Сойдет», — сказал Тирион, — «и подай нам что в красного, чтобы в масть». Девка взирала на его ополовиненный нос с омерзением. «Я оскорбляю твой взор, дорогая». «Не только твой. Мой лорд-отец подтвердил бы это, кабы не помер.
Несмотря на свою вестеровскую внешность, на общем она не знала ни слова. Ее, видимо, увезли в рабство еще ребенком. На полу в ее каморке лежал мирийский ковер. И тюфяк был набит не соломой, а перьями. Тириону случалось предаваться разврату и в худших условиях. «Скажешь, как тебя звать?» «Нет?» Кислое крепкое вино перевода, к счастью, не требовало. «Тогда к делу. Спала раньше с чудовищем. Теперь твой час пробил. Раздевайся и ложись, если тебе угодно. Если не угодно, тоже ложись». Она смотрела, не понимая. Тирион взял у нее штоф и задрал ей юбки на голову. Тогда она исполнила требуемое, хотя и без особого пыла. У Тириона так долго не было женщины, что он кончил почти мгновенно и скатился с нее больше пристыженный, чем довольный. До чего же он дошел? «Ты Тишу случайно не знаешь?» — спросил он, глядя, как стекает на постель его семя. «А куда шлюхи отправляются? Тоже нет?» Спина у нее вся в рубцах, глаза неживые. С тем же успехом он мог поиметь и труп. Даже на ненависть у нее сил не хватало. Он схватил штоф обеими руками и начал пить. Красная жидкость струилась в горло, стекала по подбородку, капала с бороды на тюфяк. При свече она казалась темной, как вино, сгубившее Джоффри. Допив, карлик отбросил штоф и принялся шарить по полу. Ночного горшка не нашлось, и вырвало его на восхитительный, мягкий, как ложь, мирийский ковер. Женщина подняла крик. «Ясное дело, спросится-то с нее. Отрежь мне голову и отошли в королевскую гавань», — покаянно предложил Тирион. «Моя сестра сделает тебя леди, и никто больше не будет бить тебя плетью». Что слова тратить попусту? Тирион раздвинул ей ноги и взял еще раз. Это она во всяком случае понимала. Вина больше не было. Он тоже иссяк. Тирион собрал шлюхины одежды и бросил к порогу. Намек был весьма прозаичный, и она улетучилась, оставив его одного в темноте. Он лежал на ее постели, но спать боялся. По ту сторону яви его поджидали горести. Каменные ступени винтом уходили ввысь. Наверху стоял лорд-покойник. Тириону ничуть не хотелось встречаться с ним, поэтому он оделся и ощупью добрался до лестницы. Гриф с него шкуру спустит. И по делам. Если какой-то карлик заслуживает, чтобы с него сняли кожу заживо, то это Тирион Ланнистер. На середине лестницы он оступился, скатился вниз кубарем, встал и поклонился удивленным до нельзя шлюхам. «Когда я выпью, я еще и не то могу. Я твой ковер испортил», — сказал он хозяину. «Не ругай девушку, я тебе заплачу». Отсыпал пригоршню серебра и услышал сзади. «Бес!» В темном углу комнаты сидел мужчина, держа на коленях девку. Тирион ее раньше не видел. Если б видел, пошел бы наверх с ней, а не с той конопатой. Моложе остальных, тоненькая, с длинными серебристыми волосами. Лиссинийка, скорее всего. Но тот, у кого она сидит на коленях, точно из семи королевств. Здоровенный, нечистый, лет 40, если не больше. На голове плешь, на морде щетина. Костяшки пальцев и те волосатые. Тириону он не понравился сразу. А черный медведь у него на камзоле понравился еще меньше. Надо быть рыцарем, чтобы носить шерсть в такую жару. «Приятно слышать родной язык так далеко от дома», — вымолвил
— вымолвил карлик. «Но вы меня, боюсь, с кем-то спутали. Меня зовут Хугар Хилл. Могу я угостить вас чашей вина, друг мой?»
«С меня уже хватит». Рыцарь спихнул с колен девку и встал. Сняв свой пояс с колышка на стене, он достал меч. Женщины смотрели во все глаза, и огоньки свечей плавали в их зрачках. Хозяин исчез куда-то. «Ну, Хугар, теперь ты мой. Не драться же с таким. Убежать от него тоже не убежишь. Перехитрить и то с пьяну не выйдет». «Что же ты со мной будешь делать?» — спросил Тирион.
«Отвезу тебя к королеве», —